Шалом, дорогие друзья, всем доброго дня, очень рад всех видеть. У нас сегодня, Божьей помощью, четвертый день по шаббату, и мы будем читать 10 главу книги Йешаяху. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, поддержать и подкрепить тех, кто сегодня под обстрелами, тем, кто невольно оказался на войне. Дай утешение тем, кто потерял близких людей. Только Ты можешь утешить. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял себя, потерял надежду, потерял веру. Подкрепи тех, кто болен, кто ранен душою из-за этой войны. Тем, кто на чужбине, дай надежду вернуться на родину и положи конец этому кровопролитию, дай прочный, надежный, справедливый мир. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы было время и с семьей общаться, и Писание изучать, и добрые дела делать, и просто жить, чтобы в доме был избыток, достаток, чтобы была возможность помогать другим, и радость от помощи другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. И нас с тобою примири. Дай нам мир в наши сердца по твоему обетованию, как ты обещал, говоря, Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами учим сегодня 10 главу книги Йешаяху. Перед тем, как учить 10 главу, хочется сказать несколько слов, может, совершенно неожиданно, о человеке, который жил на границе 12 и 13 веков нашей эры, человеке по имени Стефан Лэнгтон, который в молодости учился во Франции, затем стал епископом кентерберийским, прославился, как известный политик, много чего сделал, но одно из важных для всех нас дел, которые он сделал, он разделил Писание на главы. До этого были целиком книги, и, естественно, цитирование было трудно, изучение было затруднено. Он разделил Писание на главы так, что это всем понравилось. Но так получилось, с другой стороны, что это разделение на главы – дело рук одного, по сути, человека, очень доброе, хорошее начинание, но иногда трудно согласиться с его разделением. Как, например, в нашем случае первые стихи нашей 10 главы было бы логичнее отнести к главе 9, потому что мы видим тот же самый рефрен, и мысль его еще сильна. Но Стефан Лэнгтон руководствовался другим. Он увидел «Ой» в начале вот, заключительной части пророчества из 9 главы, увидел «Ой» в начале следующего, составил два «Оя» и поэтому так разделил на главы. С одной стороны, казалось бы, ну какая разница, как делить на главы, с другой стороны, разделение на главы определяет наше восприятие. Мы, как бы, хотим того или не хотим, зачастую воспринимаем новую главу как новую тему. Поэтому есть ситуации, когда это разделение критически важно, и нужно не забывать, что разделение, оно все-таки, несмотря на то, что намерение доброе, дело рук одного человека, и в данном случае, на мой взгляд, и на взгляд большинства людей, которые изучали Писание глубоко, это разделение ошибочно. И первые 4 стиха, о которых мы будем говорить, это все-таки завершение того пророчества, которое мы читаем в 9 главе. Ну, давайте с Божьей помощью начнем читать. Ой, 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 как оно и русское ой, это такое восклицание, которое, в общем-то, всем понятно. Ахакуким хокей авен. Горе тем, кто устанавливает законы беззаконные, законы кривые. То есть узаканивает неправду, делает такие законы, которые не служат справедливости. Умехатвим амаль китеву. И записывают они издержки, записывают они постановления, которые содержат издержки. То есть они постановляют судебные издержки или какие-то штрафы слабым слоям населения, чтобы неповадно им было судиться, обращаться в суд. Лагатот медин далим, чтобы искривлять суд, обделяя бедных. Улигзоль мишпат аниэй ами, чтобы судить в сторону разграбления бедняков моего народа. Льот альманот шулалим, чтобы разделять имущество вдов как добычу. Ваетьетумим явузу, и разграблять имущество сирот. Помните, мы говорили про мальчика, которого зовут Маэр Шалаль Хашбаз. То есть он разделяет добычу и разграбляет грабеж. Вот эти же самые два глагола здесь, Шалаль и Баз, разграбляют вдов и грабят сирот. Эти же самые два слова. Матасу льем пкуда. Что вы будете делать в день, когда вам придется дать ответ? Пкуда? Это дословно приказ, посещение, отмечание. Что вы будете делать в день отчета? Велишуа мимерхак того. Здесь впервые используется слово шуа, которое в иврите современном означает Холокост, страшная катастрофа, которая придет издалека. Альми танусу лейзра. Кому вы обратитесь за помощью? То есть в обществе, в стране Израиля, это пророчество не про иудею, это пророчество про Израиль. Образовалась такая круговая порука, когда элита поддерживает друг друга, и любая попытка обратиться к справедливому суду заканчивается тем, что сироты грабятся, разбойничают по отношению к сиротам, к вдовам и, в общем, судят кривду. Кому вы тогда обратитесь за помощью? В Ана, Тазву, Кводхем. И где вы оставите, можно сказать, славу свою, достоинство свое, куда вы ее вложите на сохранение? А можно сказать Кводхем, как багаж вас, куда все вот это наворованное вы денете? Четвертый стих, в общем-то, последний стих этого пророчества Ишаяу, очень сложный стих для перевода. Первое слово «бельти», оно может означать, то видите, как оно здесь написано, «кроме как разве что», а может означать «без меня». И в синодальном переводе, если мы посмотрим, то мы увидим «без меня» во всех остальных переводах русскоязычных, которые можно посмотреть, «кроме как». «Кроме как» – это, наверное, правильный перевод. «Кера тахат асир и тахат аругим и плю». «Кроме как, если они падут на колени, как узники, и падут, как убитые». То есть сначала они, как умирает человек в бою, сначала он падает, а потом его добивают. Можно так понять. А можно понять, вот эти какие разные понимания, и все это возможные переводы одного стиха. Кроме как часть из вас преклонят колени, как узники, а часть из вас будет убита. Выхоль зот, и все-таки ло шав апо, не остановился гнев его, Всевышнего. В «Од едона туя». Это было рефреном в 9 главе предыдущей, поэтому здесь, вот на слове «натуя», и рука его еще замахнулась, чтобы карать, и это еще не конец. На этом заканчивается пророчество. Можно сказать, это должно быть, по логике вещей, концом 9 главы. И с 5 стиха идет пророчество Ишаяу об Ассирии. Скорее всего, это времена это времена уже Санхерива, да, и Саракейна, которые правят Ассирией. Если Тиглат-Паласар начал завоевывать территории, и он только начал основывать Первую империю, то здесь мы видим, что цари Ассирии вели какую политику? У империи есть две возможности развиваться. Как мы видим, например, в книге Эстер, Персидская империя 127 разных автономий. В каждой стране автономия, каждое государство из этих 127, от Индии до Эфиопии, как в стране Ахашвероша, живет по своим законам, у каждого свое установление, то не так поступает Ассирия. Ассирия поступает самым страшным путем. Она переселяет, тасует народы, переселяет народы из одного места в другое. Таким образом, с одной стороны, человек как личность, как индивидуум, он получает какое-то место, получает какой-то надел, и ему надо этот надел поднимать, ему не до бунтов. С другой стороны, само понятие нации стирается. С момента, когда Ассирия переселила все народы, нету моавитян и аммонитян, и не осталось и ишмаэлитов, все расселены, разогнаны, всякое понятие нации перестало существовать. Это политика, которую проводит Ассирия. И, собственно, об этом будет отчасти пророчество Исаяу. «Ой, Ашур, горе тебе, или ой тебе, Ассирия, шевет апи, посох гнева моего, розга гнева моего, уматеу бейдаим зами». И посох, который в руках их, это гнев мой. То есть Ассирия предназначена была быть оружием гнева Всевышнего. «Бегой ханев ашлихену» – «на народ льстивый послал я его». Слово «ханефа» означает «лесть». И в прошлой главе мы тоже читали про лесть и про злоречие, и про такую вот культуру речи и культуру речей. Что происходит в обществе, когда нету свободы разговора, и пророки, и советники, и аналитики, и публицисты, и журналисты, и активисты все льстят правителям? Невозможно прийти и обличить правителя, даже просто разговаривать с правителем, как, скажем, Натан с Давидом, или вот даже Ишаяу с Ахазом в Иудее. Это невозможно в Израиле, по большей части невозможно, потому что общество льстивое, все льстят правителям, на народ льстивый, я послал тебя, Ассирию. «Ваал-ам аварати ацевену» — «и на народ, на который я разгневался, я повелел ему идти». «Лишлоль шалазль влявуз баз» — «чтобы добывать добычу, выграбить награбленное». «Влисимо мирмас фихомер хуцот» — «и чтобы превратить то, что осталось, как грязь на улицах». То есть я послал тебя разграбить и унизить за гордость. Было конкретное назначение у похода Ассирии. То есть, конечно, есть ассирийские цари, которые думают, что они ведут имперский поход. И их глазами они, и Тиглат-Паласар, и Саракейн, и Санхериф, не думают, что они строят империю, а на самом деле они просто орудия в руках Всевышнего. На самом деле цель всего этого похода, огромного похода, это прийти в Израиль и покарать льстивый народ. То есть у Всевышнего свое представление о геополитике. Вот это была задача, которую Всевышний поставил перед Ассирией. «Вэу лёкэни дамэ», а он не так себе все это представлял, он ассирийский царь. «Вэльбэго лёкэн ихшоу», и сердце его не так думало. «Кили ашмит бэльбэго», потому что он хотел уничтожить сердце своем. выляхрит и отрезать, срезать гаим ломят и уничтожить, изрубить, отрубить от корня многие народы. То есть Ассирия разрушает саму идею нации. Киамар, потому что он говорил, в сердце своем он рассуждал так. Алло, сарай, яхдав, малахим. Можно понять это так, что все мои полководцы, все, кто в моем окружении, получают какие-то царства в награду за свои подвиги. Можно понять, что все цари, которых я захватил, стали моими вельможами. Можно понять так или иначе, но, собственно говоря, он, отец Санхрива, мыслит себя как царь вселенной. Он построил себе огромный город, на стенах которого, только толщина стен такая, что разъезжаются 7 колесниц, а в середине стоит огромный храм, по его мнению, соединяющий небо и землю. Он себе так представляет в силу того, что ему удалось совершить невиданное доселе, завоевать огромные территории, построить огромную империю. И вот как он рассуждает. Алло, ки Харкамиш, кально. Точно так же, как я взял Харкамиш, это город на берегу Эфрата, так же я возьму кально, этот город на берегу Тигра. Имлок Ярпад, Хамат, город на юге Сирии, город на севере Сирии. Имлок Дамаск, Шамрон. И Шамрон, ничем не отличается от Дамаска. То есть все города одинаковые. Как я взял этот город, так и возьму этот. Никакой разницы нету, никаких национальных идей. Меня ничего не остановит. Я великий, экий такой вот. Я царь ассирийский. Кашермаца еди лемамлехет алалиль упсилейхем мирушалайма мишамрон. Как достигла моя рука всех этих царей с их башками или башков царств, так я достигну и башков Иерусалима и Шамрона, так он рассуждает. Алло, кашерасители Шамрон в Алилея, как я сделал Шамрону и его богам, кена асели Иерусалим в Алиацаве, так я сделаю Иерусалиму и идолам его. То есть он рассуждает везде одинаковые какие-то башки, и как вот в Сирии, и как в Кархамеше, и как в Кально, везде были какие-то боги, все кому-то поклонялись, и что еще интересно, да, были города, как Кархамеш, как Кально, у которых было много богов, и они не защитили. А Шамрон с Иерусалимом, у которых всего один какой-то божок, пренебрежительно рассуждает в голове Санхрив, а так о них я и подавно возьму. Мы читали в книге царств, будем читать еще, это же глава фактически, 36-37 глава Ишаяу, 19 глава второй книги царств, мы читали о речах Равшаке, виночерпия, который специально на иврите говорит, никакие боги, никакие города не защитили, и ваш бог, он тоже никого не защитит. Это, если взять весь Танах, самая пренебрежительная речь о Всевышнем, которую мы находим в Танахе. Ине, вот говорит Ишаяу, ки ивца Адунай иткон маасеу баар циону в Иерусалим, когда исполнит Господь все деяния свои на горе Цион и в Иерусалиме, эвкод аль при гадоль левав мелихашур, тогда я спрошу за плод гордыни царя ассирийского, вы аль тиферет рум эйнав, и за все его великолепие, его превознесение. Киамар, потому что он говорит, снова здесь возвращаемся к тому, что думает себе царь ассирийский. Он говорит, бекох едай асити, я сделал это собственной рукой, силой своей руки, убахахмати кинавони, и я сделал это в мудрости своей, потому что я умудрился. Васир гвулот амим, я разрушил границы народов. Ватидадеем шашти, и разграбил их, все их накопление на будущее, разграбил все их сокровищницы. Ваурит ки авир йошвим, Я спустил тех, кто сидел сильно и крепко. Я всех свалил, всех победил. Ватимца кикен еди лехилямим. Я рукой, как из гнезд, собирал народы. Киосеев бейцы мазовод, как собирающий брошенные яйца из гнезд. Я проходил все, так сказать, не спеша, легким шагом, все на ходу я собирал. Они осавти, воёя нодет канав. Я собрал все это, и не было того, кто дернулся крылом в опаца пэву митцовцев, и кто бы открыл рот и чирикнул. Чирикнул, понятно, люди не чирикают, это аналогия с птицами. То есть я прошел, я везде собрал словно яйца без особого сопротивления, никто не дернулся и не пикнул предо мной. И Исаия говорит здесь, «Айтпаэр гарзен алахоцев». Разве может хвалиться топор перед тем, кто рубит им? «Ваймит гаделям масор альманихо». Разве возвеличится пила над тем, кто ее возносится? «Киенив севет альмаримо, киарим мате лоэц». Разве может посох поднять того, кто его поднимает? Разве может посох замахнуться на того, кто его поднимает? «Киарим мате лоэц» – тоже место сложное для перевода. Разве подымет посох что-то, может ветка подняться, если она не дерево, если не дерево его поднимет. То есть или человек поднимает, или дерево взмахивает ветвями, само по себе кусок дерева, посох не может замахнуться на человека. То есть в чем суть пророчества, что Ишаяу говорит, Всевышний послал Ассирию с определенной миссией. Послал ее в наказание льстивому гордому народу Израиля, а Сирия возомнила, что это она Бог, что это она сама действует. И мы читали это и в книге Царств, и будем снова читать 337 главе Ишаяу, когда Всевышний говорит царю Ассирийскому, я еще с самого начала знал, что ты пойдешь, я знал, что ты делаешь. Это был мой план, не твой план. Это я действовал, что ты завал все это. Это не твои достижения. И не гордись. А ты пришел и замахнулся на Иерусалим. Яхен ишлах Адон Адонай Цваот бешманав разон. Поэтому нашлет Господь Бог Цваот на жирности его худобу. Утабу утахат кводо и на славу его поклоны, как кланяется огонь, то есть как пламя дергается, так и он будет дрожать. Можно понять это, мы читали снова в 19 главе 2 книги Царств об эпидемии, каком-то таком море, которое охватило воинство Садхирива у самих стен Иерушалайма. Можно сказать, что там были какие-то болезни, в результате которого они очень быстро худели, то есть диарея или что-то такое, и был такой внутренний жар в его войнах. Можно понять это, есть такие комментаторы, которые берут это в сторону медицины, но можно понять это и как метафору. «Вая ор Исраэль ле эш» – «И будет свет Израиля огнем». Свет Израиля, это, конечно, на Всевышнего говорится, да? «Кудшо лилава» – «И свято его будет огнем». «Вбаара вахла» «Считывающая мир боем и хат». И она сожгла и спалила, как сорняки выжгла все в один день. Так погибнет вся армия Санхрива. «Ихбот, яро, выкормило, минхош». И все его леса и рощи, «Менефиш ад басар», «От души до тела». Как бы изнутри наружу, от души до тела, это метафора. «Ихале» – все это будет уничтожено. «Вая кимасос насос» – и будет как труха трухлявая. «Веша раэц яром испар ю нарихтву» – и останется так мало деревьев в лесу его, что даже юноша их отвем может переписать их. Из этого, кстати, делается такой интересный вывод, нужно в скобочки поставить вывод. Юноши умели писать. То есть даже дети в Израиле умели писать. Это не само собой разумеется. Сегодня, естественно, грамотность, она повсеместна. В те времена мы говорим про Ахашвероша, что он не спал и послал, чтобы ему читали книгу. Он сам не умеет читать. Цари не умели читать, языческие цари, потому что чтение – это ремесло, и не царское это дело заниматься ремесленничеством. И чтение, и часы, и писари, они как бы у царей того времени не действовали для того, чтобы выполнять ремесленную работу. Санхерив и Саракин очень сильно хвалятся своими завоеваниями, по вот этой области идя и переписываются вот эти же города, которые они захватывали. Есть, у нас есть ассирийские отчеты об этом. Но возникает такой интересный вопрос, некоторые комментаторы его задают. А вообще, ну, конечно, понятно, что у Всевышнего, понятно из текста, что у Всевышнего был замысел относительно Ассирии. Понятно, что Всевышний, как он свидетельствует, мог, он абсолютный властелин, он мог использовать Ассирию для таких целей. Откуда было ассирийцам-то про это знать? То есть ассирийцы, глубокие язычники, повязли, погрязли в язычестве. И, ну, казалось бы, а какой с них спрос? Почему с них здесь спрашивается? И тут нужно сказать, что во времена Тиграт-Паласара, или чуть раньше, плюс-минус, во времена дедушки нынешнего царя Ахаза жил такой пророк Йона бен Амитай. Мы считаем, что Амация с помощью Йоны бен Амитая увеличил границы Иерусалима, там очень много чего сделал. И этот самый Йона бен Амитай, тот самый пророк Йона, который упоминается в книге Йоны, он ведь ходил в Нинве, в столицу Ассирии. Он проповедовал ассирийским царям, возможно, деду, а возможно, даже отцу того царя, о котором идет здесь речь. И вот они каялись там и проводили дни в посте. Они знали единого Бога. Это была проповедь, которая прозвучала в Ассирии совсем недавно. Очень такой важный, наверное, ключ к пониманию этого, это книга Йоны о том, что пророк туда все-таки ходил и проповедовал там. «Вая бьомау, и будет в тот день, ло ясифод шаар Исраэль, не будет проли остаток Израиля, уфритат бейт Яаков и беженцы дома Якова, лишаэн аль-макеу, опираться на тех, кто их бьет». И мы знаем, что в Израиле была такая тенденция, партия, которая хотела заключить завет, заключить союз с Ассирией, и там к Египту пытались заключить какие-то союзы, то есть с теми, кто их потом побьет. Израиль перестал заключать завет палкой. «Ванишан аль Адонай кадош Исраэль беэмет». И он станет опираться на Господа, святого Израиля в истине. То есть на того, кто действительно хозяин мира, на того, кто действительно всем управляет. Шар Ишув, остатки вернутся, остаток вернется. И Шар Ишув – это имя одного из сыновей Ишаяу, с которым мы уже знакомились. Шар Яаков, остаток Якова, Эль-Эль-Гибор, вернется к Эль-Гибор, ко Всевышнему. Мы в прошлом году говорили, что Эль-Гибор, одно из имен юноши, о котором говорится, что это не говорится о том, что он, его называют он Бог-герой, но о том, что он как бы несет на себе лозунг осознания того, что Эль-Гибор, что Бог, он герой, он силен, что только Бог, он силен. И остаток Израиля вернется к подлинному герою всей этой истории, ко Всевышнему. Кия моя амха Исраэль кихоляям. Потому что даже если будет народ Израиля как песок морской, и имеется в виду, снова, интересно, что этот стих очень часто вырывается из контекста Исаии и переносится на какие-то мессианские времена и на какие-то другие, но у него есть, и это можно делать, да, но у него есть определенный контекст. И говорится, что даже если будет народ Израиля, народ царства Израиля, кихоляям, как песок морской, шар ешовбо, только остаток из него обратится. Кильон Харуц. Уже определено уничтожение. Шутев Цдака. Шутев Цдака можно перевести как осуществление справедливости. То есть справедливость восторжествовала. Только остаток останется. А можно понять это, и снова мы говорим о сложностях перевода. И тот перевод будет правильным. И делать нечего, когда переводчик вынужден выбрать один какой-то перевод, у него будет выбор, как своей верой определять. Можно перевести это, что как после того, как придет этот приговор, будет торжествовать справедливость. То есть в новом обществе, которое выживет после этого Холокоста, после этого Шоа, после этой катастрофы, будет торжествовать справедливость. Кикала нихраца данецваот асаба керев коля арец. Потому что уничтожение определил Господь Цваот по всей стране. И, казалось бы, да, вот 23 стих говорит такую вещь. Есть уничтожение, провозглашено уничтожение по всей стране, по всему царству Израиля. 24 стих. Лахен ко амара дунай дунай Цваот. Потом так сказал Господь, Господь Цваот. Аль тира ами юшев цион. Не бойся, народ мой, сидящий в Сионе. То есть кто? Жители Иерусалима. В Иудее есть город Иерусалим, и это обращено именно к нему. Не бойся, Миашур, от Ашур, не бойся Ассирии. Бешевет Якека Уматеу Исаалех. Он будет бить тебя посохом и... Ну, здесь как два слова похожих на посох, можно сказать. Палец свою занесет на тебя. Бедерех Мицраим. Бедерех Мицраим можно понять, как это делали египтяне. То есть будет мучить тебя, как это делали египтяне. А можно понять после на своем пути в Египте. Потому что для Ассирии страна Израиля и страна Иудеи – это только маленькие страны на пути в богатый Египет. Можно так понять. Но смотрите, какие интересные слова говорит Ишаяу. Ишаяу говорит, там будет катастрофа, там только остаток спасется, а ты не бойся, по сути, можно так, если говорить современным языком, не бойся тех, кто сейчас придет и будет бить тебя арматурой бейсбольной битой. Ты не бойся. Они будут бить, но ты их не бойся. И от миат мизер, потому что еще чуточку, чуть-чуть, выхала за амапи, и зайдет гнев мой. Аль тавлитам. Слово тавлитам непонятное слово. Его нету в иврите, то есть невозможно сказать, что это за слово. И как можно сказать, как мы говорили на слово бельти от того же корня, до уничтожения их. В кумранской рукописи Исаии мы читаем это слово разделено на две, тевель и там. Я их с конца, с краев мира их уничтожу, покончу с ними до краев земли. То есть, и тогда возникает вопрос, что делать с кумранской рукописью Исаии, которая, безусловно, ранняя рукопись, она отражает подлинное написание. Сейчас это вопрос касается вообще вопросов разночтений. Или это... Как это, большая беда – это умный переписчик. Потому что переписчик не умный, он переписывает как есть. Вот написано «тавлитам», я так и переведу. Переписчик умный думает так, «тавлитам», что-то непонятное. Давайте попробуем разобраться. Наверное, имелось в виду «тевель» и «там» до конца, до того, как закончится мир. И как-то разделю это на два слова. И всегда, когда мы сталкиваемся с таким, трудно понять, трудно разобраться и с тем, какое слово подлинно. Ну, так или иначе, здесь, в данном случае, это не сильно влияет на смысл. Прекратится мой гнев, обратится мой гнев на уничтожение их. «Веурер алава донай цваот шот» и пробудет на них Господь цваот плеть «Кимакат медьян бецур рев» как победие медьянитян в Цур-Реве. Это снова аллюзия на времена Гидона, которые мы читали во второй главе. Про Гидона, наверное, все помнят из книги «Судей», как он воевал с медьянами. «У Матеу альем насу бедерех Мицраим». И будет как посох его простерт над ними, над морем. Матеу Аляям прострет посох свой над морем, как было с египтянами. То есть, что было с египтянами? Моше простер посох свой, 14-15 главы книги Шемот. Моше простер посох свой, народ Израиля прошел через море, египтяне кинулись за ними в море, и море сомкнулось над ними. То есть Всевышний погубит их, как погубили их египтяне. Если сравнить с 24 стихом и 26 стихом, то можно понять, что ассирийцы терзали народ, как египтяне, поэтому и гибель их будет, как гибель египтян. «Гая байомау» и будет в тот день, Ясур сувло мель шихмеха, уберется ярмо с плеч твоих, валю мель цевареха, и бремя с шеи твоей, вихубаль аль мифней шамен. И уничтожено будет мифней шамен от масла. Снова не очень понятно, что значит от масла. Когда не очень понятно, есть намерение, желание, какое-то свое понимание, какую-то свою веру вписать в этот текст. Мудрецы Талмуда, и мы говорили, я уже говорил об этом, что у мудрецов, одна из задач мудрецов по чтению Танаха, это увидеть там, что помимо коинской традиции, помимо того, что коины, священники обучали народ Торе, была еще и традиция устной Торы, которая передавалась через мудрецов. И поэтому мудрецы здесь комментируют и говорят, от того масла, которым горят свечи в каждом доме мудрецов, где учат Тору, это самое масло, оно в свечах горящее, оно изгонит бремя вот Ассирии, столкнет ярмо, и от него в заслугу этого масла, при свечах которого учат, это произойдет. Если мы смотрим простой текст, простой смысл текста, то можно понять, что от масла, которым изольет Всевышний на Израиль, на Иудею, мы об этом еще дальше будем читать, как из-за масла соскользнет это бремя, это ярмо, можно сказать, что маслом оно будет уврачевано, место остается не очень понятным. «Блё ит авар бемигрон лимахмеш евкит килав». С 28 стиха начинается военный марш. «Бааль айт». Пришел он в Айт. Айт – это на севере, ближе туда к Сирии. «Авар бемигрон». Прошел Мигрон, приближается к Иерусалиму. «Лимахмеш евкит килав». «Мехмас» – это нынешнее Маале Михмас, снова дорога в Иерусалим. Авру Маавара Гева Малон Лану. И они проходят города за городами, приближаются к Иерусалиму. Харада Рама Геват Шауль. Это уже район пригородов Иерусалима. Рамот Гева Царфатит. Цаали Кулех Бат Галим. И слышно голос их в Бат-Галим, Лаиша, идут, подходят к Масличной горе, гора Софим. Ания, Анатот. Надера, Медомена, Ишвейгавим, Яизук. То есть все эти вот обсуждают, они все пригороды Иерусалима, они кольцом сжимают, окружают Иерусалим, армии Ассирии. Одаем бы нов лямод. Еще сегодня он станет вновь и нов. Это уже место, из которого прямо видно Иерусалим и храмовую гору. И нафев едо гаррабайт вецион геват Иерусалим. И будет грозить рукой своей храмовой горе и версотой холмам Иерусалимским. То есть вот он, царь, в данном случае Санхерив, скорее всего, подошел, он подошел уже, вот он близко стоит к Иерусалиму, уже рукой замахивается, можно сказать, в полевой бинокль рассматривает храмовую гору, ну, снова современным языком говорят. «Ине Адон Адунай Цваот Масиф Пура Бамарица». Вот Господь, Господь Цваот вырубает просеку в пилой. «Варами Микумак Дуим». И высокие деревья выкорчеваны. «Вегваим Ишпилю». И все эти вознесшиеся вверху будут унижены. Венекев Савхияр Вебарзель, и изрубил железом все кусты лесные, Велеванон Беадир Иполь, и будет падение леса этого, кедров их, великое. То есть снова мы видим, что как и деревья были примером в рассказе о том, что мальчик их почитает, и здесь речь о вырубленном лесе. Лес – это лес очень красивый, я, например, очень люблю лес. Но лес создает тень внутри себя, там достаточно темно в лесу, если тесно растут деревья, они не дают прорасти ничему новому внутри. И Всевышний прорубает, вырубает, делает просеку, вырубает место, срубает лес, для того, чтобы там проросло что-то другое, для того, чтобы там зашел новый росток, который не может взойти, лес не дает ему взойти. И вырубание вот этого леса Ассирии, спасение Иерусалима будет давать надежду на что-то, о чем дальше пойдет речь. Сложно будет с этой надеждой, но об этом мы будем читать завтра, Божьей помощью, в 11 главе. Вот такая вот сложная 10 глава. Получается, спрашивают, сейчас будут, извините. Получается, Российская империя и Советский Союз вели ассирийскую политику, переселяя народы. Да, Иосиф Виссарионович вел, конечно, ассирийскую политику в этом отношении. Да, это как бы классика жанра. Немцы переселены в Казахстан, корейцы переселены в Казахстан, греки переселены в Казахстан, турки, месхетинцы. В общем, переселение, да, это классика жанра, да, ассирийская имперская политика. Вброс по Исаии 80. В переводе Генка, чародей, вызывающий мертвых, описаны как те, что чирикают и муркают, либо же чирикающие и мурлыкающие. Это близко к оригиналу? Да, там написано, ну, там вот какие-то, то есть какие-то животные звуки они издают. Квохкающие, кудахтающие, чирикающие и мурлыкающие. Можно так перевести. Давайте посмотрим, вот 8 глава, 19 стих. Как уже тут, как точно глаголы написаны. А мецавцефим, мецавцефим – это чирикающие, да? как цепцов, посвистывающие, как звук, который издают птицы. Мегагим – это ну, что-то такое, да, между урчанием, мурлыканием, мявканием и так далее. То есть это, в общем-то, какие-то такие вот звуки. Столько притч в этой главе, может, будут отдельные уроки по притчам Исаии. Так много тем для разных уроков, очень сложно действительно определиться. Может, будет вдохновение, что-то сделаем. Но как-то я стараюсь каждую притчу разбирать. Можно будет взять, наверное, как пример, горы в притчах Исаии, вообще горы в Танахе, деревья в Танахе, и разобрать это на фоне вообще языка символизма Танаха. Можно так сделать, наверное. Откуда вообще идея собирания земель, собирания народов? Ну вот идея, она началась, первая империя, это Тиглат-Паласар, Тиглат-Пилесар, и его духовные наследники. То есть началось все, по большому счету, с Ассирии. Был ли шанс у царя Ассирийского понять, что он всего лишь орудие исполнения намерений Всевышнего? Иначе за что его судить? Ну вот я как раз об этом говорил немного, о том, что дедушку царя Ассирийского, или во всяком случае... или папу его, да, где-то два поколения до этого, навещал пророк Йона, об этом сказано в книге Йона. Он предупреждал о том, что Нинве будет перевернута, там вроде царь покаялся, и все покаялись, и, скорее всего, покаялись они, и все-таки какая-то вера в единого Бога там возникала, понимание единого Бога возникало. Поэтому в доме Санхерива, а уж тем более в доме Тиглат-Паласара, скорее всего, речь об этом шла. И ему было откуда знать о том, что Бог управляет миром. Почему Господь настаивает на отделении своего народа, не смешиваясь с другими народами? Тогда как у других народов постоянное желание объединяться, смешаться, ассимилировать других и так далее? Ну, каждый народ ведь ведет свою политику. Кому-то хочется насадить везде ассирийский мир, или там отманский мир, да, или там немецкий мир, или там своим наследием делиться и сделать всех подобными себе. И перед евреями стояла задача, чтобы все языки прославили Всевышнего. То есть не для того, чтобы все выучили иврит, стали кушать там хумус, храймы или фаршированную рыбу, что-нибудь еще, а чтобы каждый язык, то есть каждый язык, каждый народ своим языком прославил Всевышнего, своим языком рассказал славу Всевышнего. И ведь это все это многообразие народов, ну, получилось в результате Вавилонской башни, ну, неважно, то есть, но поэтому как бы и стремление ассимилироваться, оно, в общем-то, ну, наверное, непонятно для еврейского народа. Как понять и использовать эти пророчества, чтобы не быть как те, кого можно критиковать в то время? Много думать, много учиться, много работать, не стараться, не спешить делать из пророчеств палочку-обвинялочку или там обвиняющие бичи, обращать их на себя, применять к себе прежде всего. Двадцатый стих оканчивается от масла, а в большинстве русских переводов от тука, в русскоинском от сытости. Даже смысл меняется. Можно прочитать от тука жира, но, скорее всего, все-таки тук – это все-таки хелев. Да? Шемен – это все-таки масло. Все-таки масло. Хотя шуман, жир используется, но он не используется по отношению... То есть можно, конечно, так прочитать, и можно так прочитать, но это, как сказать, маловероятное чтение, я бы сказал. Шалом, уважаемый Алекс. Меня всегда интересовала моя фамилия. Что она может означать и имеет ли она отношение к Израилю? Ну, давайте представим себе, что буква F – это традиционная транскрипция еврейской буквы ТАВ. И тогда фамилия Израилев, ну, ОВ уберем, как известный суффикс, получается Израт – это помощь, да? Эль – это Бог, ну, Ил, опять-таки, Иммануил, Иммануэль. То есть, если попытаться восстановить за этим иврит, то получается Израт – Эль – это либо помощь Бога, в смысле, Эзра – помощь, Эль, Бог в словосочетании Эзрат Эль. Или это Эзра в значении двор, храмовый двор, и, или место пребывания Бога, Божье место. Наиболее вероятно, все-таки Эзрат Эль это Божья помощь, да, помощь Бога, подмога Бога. Человек, которому помогает Бог, можно так сказать. Может быть, человек так назвался в силу того, что Бог помог ему в каком-то деле, ну и так далее. То есть, ну, собственно, имя, фамилия, скорее всего, означает, если пытаться восстановить еврейский контекст, может означать Эзрат Эль, помощь Бога. Вопрос на тему дня. Что говорит Писание об искусственном интеллекте в жизни человека и в самом человеке? Спасибо. Да, в общем-то, ничего не говорит. Как любая вещь, это вызывает у людей оторопь, думается, а правильно ли это, а не погубит ли это нас. Я могу сказать, что после того, как Гутенберг стал печатать книги, были вопросы раввинам, что делать с книгопечатанием. Были вопросы, можно ли пользоваться компьютером и так далее. Любая новая вещь возникает боязнь, а не встанет ли это, не восстанет ли это на создателей и так далее. Наверное, можно, как сказать, при умелом чтении Библии, да, вот, например, мне говорят, например, Библия ясно говорит против интернета. Когда я спрашиваю, где она ясно говорит против интернета, написано, злые сети окружили меня. Да? То есть при желании, конечно, можно что угодно найти в Библии, но это вот, как сказать, такое натянутое прочтение. Захотели, нашли, да, или курение ваше, мерзость для меня, да, против курения. А с другой стороны, где исчезают наушники, там исчезает раздор. Библия говорит и против наушников. Ну и так далее. Можно много чего найти, но, в принципе, если серьезно подходить к вопросу, то ничего Писание ясно не говорит против искусственного интеллекта. Писание вообще за то, чтобы человек развивался. Чтобы развивался, чтобы владычил землей, построил города. И вот за всякий прогресс. О том, что этот прогресс может обернуться злом, ну, наверное, вполне допускаю, что искусственный интеллект может как-то обернуться чем-то нехорошим. Но я не думаю, что стоит его так бояться. Цвипатлос сказал, что умер Рахмель Гершен Эдельштейн. Цвипатлос назвал его последний из поколения знаний. Может, вы знаете, кто этот раввин и что значит его прозвание? Рахмель Гершен Эдельштейн недавно умер, буквально несколько дней назад. Это раввин, который родился в Советском Союзе в 1923 году. Умер, соответственно, в столетнем возрасте. Был главой Ишивы Поневиш, ну, из таких самых, таких, скажем так, знатных. Это такой харидимный Оксфорд, Кембридж, что угодно можно сказать. Человек действительно энциклопедических знаний, очень широкого кругозора. Что можно про него сказать? Что никогда в жизни он ни на кого не сердился и не повышал голос, так свидетельствует его дети, тех, кто не прожил всю жизнь. Человек, как бы скажем, высоких духовных качеств. Ну, всегда, когда уходят какие-то люди, которые, он был очень влиятельным в мире литовского иудаизма, всегда такое есть желание сказать, что вот последний из ушел. Ушел человек, который последний, скажем, помнил в себе много книг, вот именно человек очень энциклопедичный, очень широких знаний, человек, который, может быть, опять-таки последний из этого мира ортодоксального, последний авторитет серьезный, который говорил, что если человек уходит из религии, надо стараться его возвращать добрыми путями, говорил о том, что действовать добрыми путями, то есть человек, который практикующий скромность, смирение в отношении с другими. Я больше про личное качество хочу сказать, да, потому что человек действительно выдающихся личных качеств. Прожить 100 лет, ни разу ни на кого не рассердиться и не повысить голос, это, я скажу, большее достижение, чем чем знание, потому что любовь, она больше знания. Да? Вот это я бы хотел сказать про Рава Эдельштейна. Ну, грамотный человек, который сделал много грамотных законодательных постановлений. Что можно сказать? Только вот то, что вот я могу сказать о нем. Ну вот, вроде бы все вопросы. Завтра с Божьей помощью будем читать 11 главу Исаии. Будет очень интересная глава, так что всех надеюсь видеть завтра. Хотел сказать тем, кто интересуется здоровьем Рав Ицхака, что сегодня Рав Ицхак делал урок, и это, так сказать, первая его попытка, и у него хорошо идет, так что Рав Ицхак идет на поправку, слава Всевышнему. Благодарность Всевышнему, исцеляющему больных. Всем шалом, благословения и увидимся завтра.